Грозном взрыв рядом с заправкой семьи Кадыровых. В Ингушетии расстреляли машину с полицейскими на въезде в республиканский центр. Первая реакция от тех, кому Рамзан Кадыров объявил кровную месть.
Я всегда с глубоким уважением относился и отношусь к семье Кадырова. Еще со времен, когда очень близко дружил с Ахмад Хаджи.
Передел Wildberries окончательно переходит в межнациональный конфликт. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. И, уважаемые зрители, на фоне того, как насыщенно развивались события в конце минувшей недели в Чечне и Ингушетии, а откровенных доказательств того, что кровная месть Кадырова началась, у нас нет, как бы громко и помпезно она не анонсировалась главой Чечни, сегодня мы разбираемся, что же это было. Итак, 12 октября в Грозном произошел взрыв на автозаправке. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что взял ситуацию под личный контроль. В его же собственность, собственность его семьи, если точнее, и приписали АЗС-лидеры, это, если верить изданию «Проект», еще в 90-е годы так сеть заправок назвали как раз в честь тогдашнего лидера Чечни Ахмата Кадырова, отца Рамзана. Выяснилось, правда, позже, что взорвалась соседняя заправка, не лидерская, и, казалось бы, при чем здесь Wildberries, не опять основа, подробнее в нашем сюжете.
На заправке в Ахматовском районе Грозного взорвалась цистерна с топливом. Причиной пожара могла стать детонация бензовоза, сообщил Интерфакс. Телеграм-канал Мэш писал, что пострадали 4 человека. Двое из них – мама с ребенком. В них попал баллон, отброшенный взрывной волной. Автозаправка «Леон-Тек», на которой произошел взрыв, расположена рядом с АЗС-лидер. Сразу после взрыва государственные СМИ говорили, что цистерна сдетонировала на автозаправке «Лидер». Но позже выяснилось, что ЧП произошло на АЗС «Леон-Тек». После взрыва Рамзан Кадыров написал в своем телеграм-канале, что взял ситуацию под личный контроль. Сеть автозаправок «Лидер» принадлежит семье Кадыровых с тех пор, как они во время Второй Чеченской войны перешли на сторону правительства России. С торговли бензином начался семейный бизнес. Номинальным владельцем автосервисов на заправках «Лидер» числится Ахмат Айдамиров. Через других номиналов Кадыров владеет фирмами «Бенафон», «Орбита» и «Изумруд». В 2023 году через эти компании обналичили более 60 миллиардов рублей. Почти треть из этой суммы поступила на счета компаний из бюджета Чечни. «Бенафон» и «Орбита» закрылись в 2024 году. 10 октября Кадыров объявил кровную месть сенатору из Дагестана Сулейману Керимову, обвинив его в организации покушения на свою жизнь из-за конфликта вокруг раздела Wildberries. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что республика всегда поддержит Керимова в трудную минуту.
И народ всегда будет благодарен подобным людям. А именно Сулеймана Абусаевичу Кериму. И всегда поддержит Сулеймана тогда, когда эта поддержка ему понадобится.
Также Кадыров обвинил в организации покушения двоих депутатов Госдумы – Бекхана Барахоева и Резвана Курбанова. Курбанов заявил, что не имеет никакого отношения к Wildberries.
Официально заявляю, что я никогда не участвовал в подготовке покушений на жизнь уважаемого Кадырова Рамзана Ахматовича. И тому свидетель Всевышний. Я всегда с глубоким уважением относился и отношусь к семье Кадырова.
21 сентября в Ингушетию доставили тела двоих погибших охранников в перестрелке у офиса Wildberries в центре Москвы. Их встретили сотни человек. Одиннадцатого октября на въезде в столицу Ингушетии МАГАС неизвестные расстреляли машину сотрудников Главного управления по противодействию экстремизму. 3 человека погибли. Находившийся в автомобиле заместитель руководителя центра ЭПО Ингушетии Адам Хамхоев не пострадал. Именно он и был целью нападения, пишет телеграм-канал «База». Республиканский следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном обороте оружия. Позже автомобиль, на котором ехали нападавшие, нашли сожженным в Северной Осетии. Накануне 10 октября в Подмосковье дважды ранили бывшего замправительства Ингушетии Шерипа Алихаджиева. По версии следствия, неизвестный 4 раза выстрелил в экс-чиновника. Сейчас Алихаджиев в реанимации. В 2000-х годах он возглавлял Шалинский район Чечни. Его называют соратником бывшего главы республики Ахмата Кадырова. После его смерти Алихаджиев перешел на службу в Ингушетию. Рамзан Кадыров в 2007 году называл Алихаджиева преступником и утверждал, что против того возбуждено уголовное дело. Сейчас Алихаджиев – помощник депутата Госдумы Владимира Шаманова, бывшего командующего объединенной группировки российских войск на Северном Кавказе.
Любопытно, кстати, что в контексте взрыва в Чечне в российских госмедиа и провластных медиа мы не наблюдали слов «хлопок», уже таких привычных эвфемизмов. И мы обязательно об этом еще сегодня поговорим, о медиа, такой реакции, о том, как это освещалось. А, уважаемые зрители, вы не забывайте подписываться на наш новый YouTube-канал «Радио Свобода Контекст». Многие наши проекты уже там, а в чате нашей трансляции для вас уже есть вопросик. Вмешается ли Путин в этот конфликт, в это противостояние, в этот передел Вайлдберриз? Тут очень много разных нюансов, которые мы сегодня обсудим, но тем не менее реакции из Кремля мы по-прежнему никакой не наблюдаем. Это все остается незамеченным. В любом случае, делитесь вашим мнением. В конце эфира мы подведем итоги. И давайте вернемся к событиям в Чечне и Ингушетии, которые все-таки так не комментировали в Кремле. Пожалуй, с этого и начнем, потому что нет ни кровной мести, ни покушения. И с нами в прямом эфире по видеосвязи автор проекта «Радио Свобода Кавказ» реалии Майербек Вачагаев. Майербек, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы и ваши коллеги наверняка очень внимательно следили за происходящим. Для начала хочется разобраться, почему многие российские федеральные медиа сходу выдавали информацию об этой кадыровской заправке «Лидер». Можно ли усмотреть в этом попытку федерального центра хотя бы медийно загасить главу Чеченской республики? Уж больно он был красноречив на прошлой неделе.
Нет, я думаю, что больше СМИ ориентировались на то, чтобы сделать на имени Кадырова, скажем так, рекламу, привлечь людей, привлечь внимание своей прессы, потому что если написать Кадыров, конечно, это всегда людей заставляет зайти, новость почитать, посмотреть, поэтому все эти заявления, которые были сделаны, они были поспешными, и именно в силу того, что хотели сыграть на имени Кадырова.
Но при этом действительно как-то вот, на что мы обратили внимание, слово «хлопок» не звучало как-то в текстах. Как вы думаете, с чем это связано? Внезапная откровенность, знаете ли, от провластных организаций?
Дело в том, что все-таки на момент взрыва уже буквально несколько секунд спустя мы видели видео со всех сторон. То есть говорить о каком-то хлопке не приходилось, но то, что происходит в Чечне, всегда воспринимается под особым углом. То есть люди могли подумать, что что-то произошло, организованное против Рамзана Кадырова. То есть покушение или попытка что-то организовать. То есть в этом смысле, конечно, это было для них, скажем так, интереснее. Это нельзя так говорить касательно того, что произошло, но для публики, в общем-то, СМИ пытались привлечь именно под таким углом. Но сама Москва, конечно же, пытается не вмешиваться, не комментировать. И нет смысла ей комментировать, потому что все знают особые отношения лично президента Путина с Рамзаном Кадыровым. Такого рода отношения у Путина есть только, наверное, Собянин, наверное, не больше. То есть раз-два я общался с такими людьми, которые Путин называет своим другом. Как это он сделал последний свой визит в Чечню, он назвал лично Рамзана Кадырова другом, а перед матерью Рамзана Кадырова говорил о друзьях, в том числе относительно и самого Ахмата Кадырова и так далее. То есть здесь отношение центра всегда будет исходить именно из того отношения, которое Путин имеет на сегодня контакты с Кадыровым. Они не могут себе позволить какие-то вольности касательно других региональных центров, будь то Дагестан, будь то Ингушетия, Кабардино-Балкария или какой-либо другой регион России. Здесь всегда будут выверять свои заявления, смотреть и пытаться не разгневать Кремль или, скажем более конкретно, администрацию президента России.
Но при этом объявление кровной мести депутатам Госдумы и сенатору, неужели это не может никак пошатнуть позиции Кадырова в Москве, его рейтинг, скажем так? Его, может быть, в представительскую группу, как приписывается в гостинице «Президент»?
Нет, абсолютно не будет. Это никак не скажется ни на репутации Кадырова. Больше того, сам факт, что это заявление было сделано спустя некоторое время, через несколько дней, то есть все ждали реакции от Кадырова буквально первые часы, потом первые дни, прошла неделя, он был занят своей поездкой в Турцию, то есть он поехал в Турцию, занимался тем, что встречался с киноактерами, то есть он тем самым показывал, что он не очень-то занят этой проблемой. Но по возвращению из Турции он конкретно на двух совещаниях, сначала на заседании правительства, а потом и на совещании с силовиками, как раз таки касается этого вопроса, и показывает, что он может говорить таким образом, каким другой никто себе позволить не может. Я думаю, что даже Собянин не может себе позволить такого рода формулировки, которые он позволял. Кровная месть, и это на федеральных уровнях должны проглотить, и проглотили. То есть он понимал, что ему можно так говорить, и никто его не будет одергивать. Если бы он знал, что это не понравится лично президенту Путину, конечно, он никогда не позволил бы даже открыть рот. Он прекрасно понимал, что за своими действиями, за своими словами, за ним всегда стоит Путин, который поддерживает его во всем.
Мария, ключевой, наверное, вопрос последствий этих выходных. Вот мы наблюдали это развитие событий от эту цепочку последствий, знаете, от кровной мести до покушений, до убийства полицейских, между прочим. Это взаимосвязанные вещи или, может быть, нет оснований так полагать? Что по этому поводу думаете вы, ваши коллеги, те, кто следил за этой ситуацией?
Нет, абсолютно. Это совершенно разные истории, которые при очень большом даже желании вытягивать это очень сложно. То, что было с кровной местью, это больше сигнал. Это не объявление буквально в смысле кровной мести. Кровная месть не объявляется по телефону, по телеграм-каналу, по телевизору. То есть, если такая кровная месть объявлялась Кадыровым, он послал бы людей или в Ингушетию, или в Дагестан к депутатам, к родственникам депутата Керимова, Курбанова. То есть в данной ситуации он заставляет этих депутатов оправдываться. В данной ситуации он их предупреждает, что он ждет от них ответа. Ответа не за то, что даже кто-то готовил на него покушение, что маловероятно, что какой-то депутат может организовать покушение на Кадырова, но сам факт, что кто-то выступает, все видят, что он конкретно занял позицию в этом бизнесе, в Альберсе, конечно, и вдруг кто-то с этим не согласен, он не может себе этого позволить. Кадыров не может себе позволить. Для него это совершенно непонятно. Он, в общем-то, пошел на это именно для того, чтобы уже та сторона оправдывалась за свои действия. И они будут оправдываться так же, как Курбанов, который поспешил извиниться, сказать, что он всегда любил, любит и будет любить Кадырова, как старшего, так и младшего. Я думаю, что очередь теперь за Керимовым, который, в отличие от Курбанова, не сделает официального заявления, но пошлет своих людей.
Марбек, спасибо. И чуть подробнее о предыстории этого возможного конфликта. Я хочу с вами поговорить чуть-чуть позже. А пока к нашему разговору в прямом эфире присоединяется политик, экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков. Дмитрий, здравствуйте.
Да, приветствую вас.
Вот пока среди тех, кого Кадыров упомянул в контексте своей кровной мести, отдельный разговор, насколько это соответствует действительности. Но вот пока напрямую ему вызвался ответить только депутат Ризван Курбанов, и то крайне осторожно и из-за границы, как он сам отметил, он там на лечении. Как вы думаете, почему молчат остальные, и можно ли считать, например, слова главы Республики Дагестан Меликова такой заменой Керимову, чтобы ему самому, сенатору, не высказываться по этому поводу?
Вы знаете, я бы не хотел лезть прямо внутрь этого конфликта, потому что здесь важно не то, кто кому ответил, как ответил. Здесь важно то, как себя ведет Путин. Дело в том, что у любого диктатора есть определенный набор функций, услуг, которые этот диктатор оказывает элитам. И одна из таких функций – это быть таким... арбитром, скажем, да, в конфликтах между разными частями элит. Потому что если ты не выполняешь функцию арбитра, значит, они друг друга там перестреляют, переубивают, и в итоге вся эта система рассыпется. Так вот, если мы возьмем, я хочу провести только одну аналогию с Пригожинским бунтом, вот там как раз произошло ровно то же самое. Когда одна часть элит, приближенных к Путину, не знаю, группировок, как угодно можно говорить, да, ополчилась на другую, там, на руководство Министерства обороны. И Путин долгое время наблюдал со стороны, Вообще он очень любит, когда какие-то конфликты происходят внутри, потому что эти конфликты позволяют тебе, так сказать, разделяя всех, властвовать, да?
И, ну, внутридовая конкуренция заодно, да, в его эстеблишменте, скажем так.
Да, да, но просто если ты недостаточно хорошо выполняешь эту функцию арбитра, то в итоге это заканчивается какими-то серьезными потрясениями для системы. Кто бы что ни говорил, пригожинский бунт был просто тяжелейшим испытанием для системы, потому что, ну, мы увидели, как несколько тысяч человек захватили пару регионов и двигались на Москву. Неважно, что там потом Пригожина убили, но неизвестно, как это все могло повернуть и в какую сторону. Вот на самом деле то, что происходит сейчас, это опять утрата Путина функции арбитра. Да, когда он не может никакого решения принять, да, когда он пытается угодить одним, угодить другим, посмотреть за ними со стороны, посмотреть, как они будут конфликтовать, ослабляя друг друга. Вот. А на самом деле именно такие события, они рано или поздно приводят к ослаблению самого диктатора, да, к разрушению всей этой системы. Вот. И всегда это происходит на фоне какого-то там, ну, второстепенного события. Все-таки мощный конфликт вокруг Вайберис – это второстепенное событие для российской политической системы, но она уже вылилась, ну, по сути, в столкновение межэтническое. Ну, по сути, да, мы увидели, с одной стороны, руководство Чечни, с другой стороны, мы увидели уже руководство Дагестана, да, и руководителя, который заявил, что он поддержит там Керимова. Вот. Просто посмотрим, что будет дальше. Дело в том, что когда ты не выполняешь роль этого арбитра, ну, система может в какой-то момент выставить, так сказать, тебя, так сказать, вне игры. Потому что, ну, зачем такой арбитр, который постоянно допускает разные конфликты, который не принимает никаких четких решений, который не способен искать какие-то компромиссы. Вот. А все это происходит еще на фоне войны в Украине. Все это происходит на фоне там изоляции, санкций, недовольства значительной части элиты, особенно бизнес-элит. Вот. Это имеет значение. А что там, какой депутат, кому и чего и как ответил, ну, это не очень интересно.
Но учитывая поражение за поражением Кадырова в этой битве за Вайлдберрис, то есть семью не объединил, Бакальчук стал аким, слияние продолжается с группой Русаутдор, она одобрена ФАС, она согласована с Путиным в том числе. Нет ли у вас мысли о том, что может быть, Путин, например, пытается таким образом немного понизить рейтинг Кадырова? Тут, конечно, отдельный вопрос, зачем и почему, учитывая и разговор о преемнике в Чечне и так далее. Как вы думаете?
Достаточно одного звонка. Да, то есть это было бы понятно. Да. Один звонок, команда, и, так сказать, все должны исполнить приказ. Вот. А такими методами он же никаких сигналов не дает. А раз он не дает сигналов, ну, значит, Кадыров понимает это как право, да, которое у него есть, добиваться своих собственных целей внутри этой системы. Вот он это право свое реализует. Вот его никто не одергивает. И понятно, что Путин именно так, может быть, и хочет по-хитрому ослабить Кадырова. Может быть, он там недоволен, как кадыровцы вели себя и ведут себя на войне. Вот. Но подчеркиваю, одно дело не желать отправить на погибель свою, так сказать, свою армию на территорию Украины, а другое дело задействовать ее во внутриэлитных конфликтах. Да? Там эта армия как раз может быть гораздо более эффективна, потому что одно дело отправлять, так сказать, наверное, погибель пушечное мясо, да, а другое дело, это уже разборки за власть внутри страны. Вот там это, сколько там у Кадырова, 20 тысяч человек, там 30 тысяч, ну, кто как говорит. Ну, это такая серьезная сила, да, которая может, так сказать, устроить там шухер поприличнее, чем пригожинские вот эти несколько тысяч человек.
Лишь бы в пробке не застрять, и тоже вспоминая пригожинский бунт, как это было с колонной, которая шла из Чечни. На ваш взгляд, взрыв и нападения, о которых у нас речь шла в сюжете, они могут иметь отношение к этому переделу Wildberries, продолжающемуся в чем-то? Если да, то получается ли, что теперь всем крупным игрокам рынка придется иметь в виду, что вопросы, скажем так, будут обкашливаться в том числе вот таким вот образом?
Я не знаю конкретно этот случай, вот, но то, что таким образом будут вопросы обкашливаться, как вы сказали, это у меня даже никаких сомнений нет. Потому что если построили вы страну, где нету никакого права, вот, то все будет решаться по законам джунглей такого, политического или какого угодно. Когда кто сильнее, тот и прав. Вот, с одной стороны у тебя есть администрация президента, с другой стороны у тебя силовики, здесь у тебя Кадыров. Вот, и неизвестно, в какой расклад кто может попасть.
Дмитрий, большое спасибо. Политик, экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков был с нами в прямом эфире. А я хочу вернуться к конфликту жителей и властимущих и в Чечне, и в Ингушетии. В этом контексте мы не можем не вспомнить массовые протесты в Магасе в 2019 году и их последствия с длительными сроками лишения свободы для лидеров мнений в Ингушетии. Чем закончилось то открытое противостояние, как и почему оно началось? Давайте вспомним в нашем сюжете.
Полицейские стреляют в воздух, спасая от народного гнева тогдашнего главу Ингушетии Юнусбека Евкурова. В октябре 2018 года против чиновника выступили жители его же республики. Тогда тысячи человек две недели протестовали против соглашения о новой границе между Ингушетией и Чечней. Соглашение подписали Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров. Республики обменялись нежилыми территориями, а граница прошла по горной реке Фортанга. При этом Чечне отошли 7% ингушской земли, тогда как Ингушетия получила взамен территорию площадью в 25 раз меньше. Все это привело к массовым протестам. Людей вывели на улицу лидеры оппозиции. Протест поддержали старейшины Совет Тейпов Ингушетии. На сторону протестующих встал и Конституционный суд республики, объявив, что подобные вопросы должны решаться на референдуме. Однако власти Ингушетии заявили, что законопроект одобрили депутаты. Тогда протест продлился две недели, но его участникам не удалось добиться отмены соглашения о границе. Около 100 активистов было задержано, подсчитало издание «Кавказский узел». В 2019 году акции в Ингушетии возобновились, и впервые не обошлось без стычек с полицией. В ход пошли дубинки, протестующие кидали в полицейских бутылки и стулья. В июне 2019 года со своей должности ушел Юнусбек Евкуров, объяснив свою отставку расколом общества. Но соглашение о границе продолжает действовать. Конституционный суд России признал его законным. Все это время Кремль в конфликт не вмешивался, а власти Чечни старались не делать резких заявлений. Впрочем, тогдашний глава парламента Чечни Магомед Даудов пытался вызвать на разговор члена Совета Тейпов Ахмеда Барахоева, но безрезультатно. В 2021 году случилось обострение конфликта, когда власти Чечни начали укреплять берег Фортанги. В Совете Тейпов Ингушетии посчитали эти действия незаконными, заявив, что строители изменили русло реки. В ответ Рамзан Кадыров назвал Совет Тейпов кучкой провокаторов.
Также я затронул тему границ с Ингушетией. Призвал братский народ остановить кучку провокаторов, которые пытаются разыграть националистическую карту. Тем более, что этот вопрос закрыт раз и навсегда и полностью соответствует букве закона.
Несколько раз на границу между республиками по поручению Кадырова приезжал Магомед Даудов для поединка с недовольными. Впрочем, никто драться с ним так и не стал. После протестов в Магасе более сотни человек привлекли к административной ответственности, десятки – к уголовной, сообщал правозащитный центр «Мемориал». Суды над лидерами оппозиции шли не в Ингушетии, а в Ставропольском крае. В конце 2021 года Кисловодский суд на выездном заседании в Ессентуках признал семерых активистов виновными в создании экстремистского сообщества и организации нападений на сотрудников правоохранительных органов и назначил длительные сроки от 7,5 до 9 лет колонии. Мемориал счел ингушское дело политически мотивированным, а всех осужденных – узниками совести.
С нами на связи по-прежнему автор проекта «Радио Свобода. Кавказ. Реалии» Майрбек Очагаев. Майрбек, вот возвращаясь к вопросу этой границы, и, например, судя по сентябрьской реакции жителей республики Ингушетия, которые встречали самолет с телами погибших в перестрелке в офисе «Вайлдберрис» в центре Москвы, еще тогда многие осторожно предположили, что дело идет вообще-то к непосредственному межнациональному конфликту. А учитывая этот бэкграунд, который довольно-таки свежий, как вы относитесь к подобным мнениям? Как нам их трактовать?
Все, что пережили те, которые сегодня сидят в тюрьме, я думаю, что в Москве достаточно было бы сегодня просто проявить волю и отпустить всех, без исключения, в том числе среди них есть женщины, старики, именно старики, а не какие-то молодые, не просто молодые ребята, у которых неприятности со здоровьем. Но причем при этом то, что произошло в Вайлдберрис, нельзя переносить как конфликт между чеченцами и ингушами. Нельзя каждую драку переносить в разряд межнациональный, межэтнической. Это очень... На Кавказе, в общем-то, всегда такого рода события и конфликты, они всегда заканчиваются тем, что это все-таки решает на уровне родственников конкретно виновных. То есть этим не занимается власть. Поэтому, когда в Ингушетии говорили, почему власть Чечни не присылает людей на похороны, в Чечне как раз-таки объявили, что этим должны заниматься те, кто виновен. то есть конкретные люди. То есть в Чечне не видят здесь вообще какого-либо конфликта. Я думаю, что и в Ингушетии в основе своем не видят в нем конфликта между чеченцами и ингушами. Во-первых, чеченцы и ингуши, вы прекрасно, наверное, понимаете, это очень родственный народ, мягко говоря, в том смысле, что сегодня, если я буду говорить на чеченском языке, ни одному ингушу не нужен переводчик. Также, когда будет говорить ингуш, мне не надо, чтобы кто-то его переводил, не говоря уже о традициях и все прочее. То есть в этом отношении это очень близкие по своему менталитету, духу народы, которые... Как, если какая-то группа захочет перевести это даже в разряд, это не получается. Не получается с 18 года, когда пытались это сделать, но именно как межэтнический конфликт. Здравый смысл всегда возобладал в этих спорах, и никогда никому не удавалось говорить о каком-то чечено-ингушском конфликте, имея в виду именно этническое. Я не говорю о республиках Магас и Грозный, или там Кадыров и Евкуров. Мы говорим именно о межэтническом. То есть я не вижу здесь вообще даже основы, чтобы говорить о каком-то межэтническом конфликте между чеченцами и ингушами. Да, некоторые будут говорить, да, некоторые будут перед камерами заявлять обратное, но такие люди всегда есть и были, но факт и история говорит совершенно о другом. Они говорят о том, что между чеченцами и ингушами не было чечено-ингушского конфликта. Всегда были какие-то неприятности, всегда какие-то были вопросы связанные, которые решались, и решались они на разных уровнях, но всегда оставался именно конфликт на бытовом уровне.
Майрбек, большое спасибо. Майрбек Ачекаев, автор нашего проекта «Радио Свобода Кавказ Реалии», помогал нам разбираться в том, где здесь конфликт, кто с кем враждует и где передел, а где уже межэтнический конфликт, симптомы которого Майрбек не видит, о чем он нам подробно сейчас рассказал в прямом эфире. А нам осталось подвести итоги опроса. 45% наиболее популярным ответом, и настолько просто зрителей проголосовало за вариант, что Путин вмешается, ну, когда все уляжется, скажем так, обязательно вмешается, но под Том. О новых событиях завтра в это же время вам расскажет мой коллега Артем Радыгин. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.
Смотрите наш новый YouTube-канал «Радио Свобода. Контекст». Здесь мы говорим о том, что действительно важно, честно, открыто, достоверно. Подключайтесь к обсуждению, смотрите на мир с разных точек зрения. Подписывайтесь и нажмите на значок колокольчика, чтобы не пропустить главное. Радио «Свобода. Контекст». Здесь нет цензуры.